Говорит Радио Свобода. У микрофона Елена Фанайлова. Вавилон, Москва. Политическое кабаре эпохи Инстаграма, искусство в эпоху гибридных войн и фашизоидных режимов. В первой части этого радиочаса мы повторяем программу «Свобода в клубах». И это разговоры свободных людей в свободном формате в дружественных нам кафе. Первое из этих пространств – легендарный проект «Аги» на Потаповском переулке. Библейские мотивы в русской литературе. Архив 2005 года. Обсуждают литераторы Станислав Львовский, Юлия Идлис, Андрей Василевский, Дмитрий Кузьмин, критики Дмитрий Бак и Марк Липовицкий, директор Центра иудаики Аркадий Ковельман. В конце 80-х, начале 90-х годов, начало перестройки, была очень популярна такая мифологема в журналистской среде, как Моисей водил свой народ 40 лет по пустыне для того, чтобы этот народ стал другим, этот народ стал иным, чтобы он забыл, собственно, рабство. Так и русскому народу, мол, 40 лет предстоит исторически блуждать. Вот прошло уже 20 лет, и как вы полагаете, сколько еще предстоит блуждать русскому народу, или, может быть, он уже закончил свое блуждание? Вот в анекдотах о Владимире Владимировиче Путине президент России говорит, что он не Моисей, и что некогда. Кто первый готов высказаться? Юлия Идлис?
Русский народ в последнее время особенно так прочно стоит на позиции христианства, а не иудаизма, что ему было бы странно ожидать какого-то благополучного разрешения этой истории в терминах блуждания по пустыне и последующего забвения рабства. Ведь эта история Ветхого Завета, она относится, в общем, не к тем, для кого Спаситель уже пришел, да? Поэтому прелесть этой истории заключается в том для русского народа, что, в общем-то, как бы ничего хорошего ожидать не приходится. Ну, потому что тем, кто существует в парадигме Ветхого Завета, можно ожидать пришествия Спасителя. Тем, кто существует в парадигме Нового Завета, следует ожидать только конца света, в общем. Прогноз по срокам, чем длиннее, тем утешительнее. Да? Чем больше еще было ждать, тем лучше.
Это было мнение Юлии Идлис, Андрей Василевский.
Я отчасти готов согласиться с Юлией Идлис в том смысле, что эта мифологема, несмотря на свою такую в первом приближении яркость и эффектность, она абсолютно ни к чему не приложима, она не работает. Вот к той постсоветской реальности ее на самом деле спроецировать ни на что невозможно и приложить невозможно. Я думаю, что и времени, так сказать, исторического времени ни у России, ни у русского народа больше на блуждание не осталось. И вообще, я думаю, что лучше не блуждать, а просто жить в тех обстоятельствах, которые даны.
Станислав Львовский.
Я просто хотел не совсем согласиться с Андреем Василевским. Мне кажется, что метафора, которая ни к чему не приложима, она вряд ли была бы такая живучая. Я смотрю, как она до сих пор как-то благополучно возникает то там, то здесь, так мерцая слегка. И, наверное, что-то все-таки в этой метафоре такое есть, что все время притягивает и журналистов, и разных других людей. Она живее немножко, чем кажется. Я не берусь судить о том, почему и как это устроено, но вот она как-то не умирает, нет.
Я думаю, что она была востребована в 80-е годы потому, что тогда действительно часть общества психологически двигалась в некую абсолютно новую реальность. Было ощущение, что вот после этой реальности будет что-то совершенно принципиально новое, так сказать, да. Но сегодня в обществе, мне кажется, таких ожиданий нет.
Это было уточнение Андрея Василевского. Дмитрия Бака я сейчас попросила бы высказаться.
Я готов присоединиться скорее к Юлии Идлис, потому что в разговоре о сроках нужно иметь в виду именно то, что было 20 лет назад. И главное, что было тогда, это была возможность выбрать между двумя альтернативами. Как, собственно, всегда было в Библии. Да, Бог или Мамона, победа или смерть, простите за пошлость в литературе, реализм или постмодернизм, или там так называемый тоталитаризм и так называемое демократическое общество.
Спасибо Дмитрию Баку. Послушаем Аркадия Бенсонча Ковельмана.
Я бы хотел сказать, что метафора пустыня осталась далеко позади. Скалы, жаркое солнце, бабушки, торгующие спичками, неуют и то, что Мандельштам называл хаос иудейский. Мы теперь эллины, у нас отдел от Сапфа, пестрый сапожок и горсточка куриного навоза приготовлена в ресторанах. Все.
Спасибо. Аркадию Кавельману, Дмитрий Кузьмин.
Тут я как-то к Станиславу Львовскому бы примкнул в том смысле, что и 40, и дважды 40, и трижды 40 лет можно бродить по пустыне. Это, как сказать, если не иметь твердого понимания, куда ты собираешься в итоге попасть. Но меня в этой метафоре больше всего смущает другой поворот. Понимаете, хорошо ее на себя примерять в твердой уверенности, что ты являешься избранным народом. И это такое уничижение пачи гордости в этом есть. Мы по пустыне сейчас будем 40 лет ходить. Ох, какой ужас. Но при этом, на самом-то деле, мы же понимаем, что это... Только это в крупной перспективе имеет значение. То, что все остальные живут себе, поживают, горе не знают. А если знают, то горе какого-то совершенно иного масштаба, решаемое в других исторических перспективах. Так это все как бы значения не имеет перед лицом того обстоятельства, что мы и есть избранный народ, и наша история самая главная. Мне думается, что пока от этой пресуппозиции наше общество и интеллигенция в нем в первую очередь не откажется и не поймет, что народ мы никакой не избранный, а вполне себе, я бы сказал, обыкновенный, до тех пор как-то бродить нам и бродить по разным несимпатичным пейзажам.
Это была версия Дмитрия Кузьмина. Ну, вот я бы хотела вернуться уже к тому, о чем говорил Дмитрий Бак. Мы оказались сейчас в ситуации позади 90-х, то есть раньше 90-х, раньше 80-х, если я правильно понимаю.
82-го.
Где же мы оказались-то?
Все очень просто, по-моему. Вспомним 91-й год, 93-й, 96-й год. Да, мы выбирали из ясных альтернатив. Или это, или это. Сейчас над нами находится ни то, ни другое. Нечто третье. И очень тяжело себя в этом ощущать. Ну и как бы демократическая перспектива, как она виделась в 89-м году и даже в 86-м году, совершенно не актуальна. В этом смысле совершенно сбит прицел у огромной части элиты, да, и политический ландшафт – это просто вышенное поле, где нет никого. Но я не склонен много философствовать на эту тему, мне кажется, это очевидно.
Это было мнение профессора РГГУ Дмитрия Бака. У меня вопрос, вот вообще христианство без иудаизма возможно? Мне кажется, нет. Мне кажется, иудео-христианская цивилизация, ну как бы это аксиома. Вот я бы попросила все-таки профессора Кавельмана дать комментарий здесь.
Вы знаете, вы ждете от меня научного комментария или комментариев, а их нет у меня на этот счет, потому что я думаю, что это неправда, что как бы христианство торжествует в ущерб иудаизму, равно как раньше, что торжествовал иудаизм в ущерб христианству. Я бы сказал, что они совокупно торжествуют. Где-то торжествует иудаизм, где-то торжествует христианство, у кого как. Кто, наверное, не торжествует, это традиционный русский либерализм эпохи застоя, но это его личное дело.
Спасибо Аркадию Кавельману. Андрей Василевский, пожалуйста.
Я хотел бы ответить на ваш вопрос о том, возможно ли христианство без иудаизма. В психологическом отношении оно, безусловно, возможно, и мы это наблюдаем. То есть большинство граждан России, считающих себя православными, не будем вдаваться там дальше в подробности, для них Ветхий Завет, безусловно, не актуален, неизвестен и непонятен.
Дмитрий Кузьмин, пожалуйста.
При этом я хотел бы отметить, что эти же самые православные совершенно бессознательным образом Новый Завет понимают как ветхий, вместо религии благодати исповедуют религию закона, никакой любви к ближнему знать не знают и думать не думают, как-то испытывать ее вряд ли в состоянии. Принцип око за око и зуб за зуб вполне себе как готовы проводить в жизнь, насколько это в их силах. Так что в некотором роде я бы сказал, что это у нас ситуация мертвых хватает живого.
Мнение Дмитрия Кузьмина. Юлия Идлис, пожалуйста.
Я хотела сказать, что удивительным образом, читая Новый Завет, русские христиане, там православные, да, склонны вчитывать в него русские реалии, да, и, соответственно, у них есть комплекс русского народа как избранного, не очень понятно, откуда берущийся на самом деле, потому что вот мне, как человеку, который читал Новый Завет, да, как было совершенно неочевидно, что все вот это должно немедленно приложиться к русскому народу, именно к русскому народу вот сейчас и больше никакому. Я не понимаю, почему так происходит.
Спасибо, Юля. Аркадий Кавельман.
На мой взгляд, есть нечто гораздо худшее, чем поверхностное и бытовое усвоение. Есть усвоение интеллектуальное, когда люди пытаются с их точек зрения, с их позиции войти в христианство и иудаизм, или войти в иудаизм через христианство, войти в христианство через иудаизм, и с пылом неофита повторяют какие-то бледные зады начала XX века.
Спасибо профессору Ковельману. Я хотела бы немного сменить тему. Как мне кажется, из всего корпуса библейского почему-то самыми востребованными оказываются экстремальные книги. Ну, так, в кавычках. Я имею в виду книгу Иова, я имею в виду Апокалипсис, я имею в виду книгу Экклезиаста. Мне кажется, в начале XX века модным литературным сюжетом был сюжет о Соломее или Иродиаде. То сейчас книга Иова и вообще его судьба, если можно так сказать, она становится, как мне кажется, становится одним из центральных сюжетов, или, если не сюжетов, то подспудных тем литературы. Дмитрий Кузьмин, пожалуйста.
Ну, вы знаете, с одной стороны, мне кажется, что это такая генерализация, которая вообще может быть распространена на всю отечественную словесность последних полутора веков, потому что ее родовая черта, там к этому можно по-разному относиться, да, но, видимо, это факт. Это изображение больше человека страдающего, чем человека действующего, человека претерпевающего, нежели человека творящего мир, жизнь, судьбу, в том числе собственную. Чем, помимо прочего, замечательна история Иова? Тем, что все его семейство было истреблено, как бы сказать, ему в поучение, скажем так, да, в испытание. Это означает, что жизни и судьбы огромного количества людей, то есть его чада домочадцев, его матросов, там кого-то еще, никакого собственного значения и собственной ценности в этой истории не имели. Бог имел дело с Иовом, а все остальные были совершенно фишками. И вот этот поворот классического сюжета, по-видимому, чрезвычайно в нескольких отношениях важен и актуален. В более таком простом примитивном преломлении мы можем об этом говорить, как вообще о принципе истории, в котором, к сожалению, в взаимодействии каких-то основных движущих сил оставляет огромное количество людей пешками и статистами. И, может быть, сейчас, как никогда, это ощущение себя пешкой и статистом в исторических процессах становится для людей болезненным, остро переживаемым.
Библия и литература. Архив передачи «Свобода в клубах» 2005 года. Я бы хотела продолжить сюжет о книге Иова и о ее связи с современностью российской, европейской, мировой, если хотите. Андрей Василевский.
Я вообще думаю, что не только для подавляющего большинства читателей в России, но и для культурной элиты из Ветхого Завета такими живыми и актуальными являются несколько таких, даже не мифологем, а таких обрывков мифологем. Это вот уже упоминавшиеся 40 лет по пустыне, где брат твой Авель, суета, сует и всяческая суета, и, наверное, все. Ну, песнь песни, да, и то, наверное, без цитат из собой песни и песни. Я думаю, что вообще существование Ветхого Завета как какого-то культурного текста в современной российской культуре проблематично, это еще мягко сказано, проблематично почти на грани полного отсутствия проблемы. Новый Завет, он действительно является частью общекультурного, я даже сейчас, например, не про религиозные отношения говорю, является частью культурного российского текста. Новый Завет востребован. Вот Ветхий Завет таковым не является.
Это было мнение Андрея Василевского. Дмитрий Бак?
Это мнение только один из вариантов суждения, поскольку действительно на уровне прямых каких-то заимствований, сюжетов, транспонирования каких-то ситуаций, да, действительно, есть авторы, которые специально много этому уделяют внимание. Какой-нибудь Владимир Шаров, например, Новому Завету я имею в виду. Но на уровне глубинном, архетипическом, на уровне соответствия ситуации, ситуации, без называния имен. Я бы не стал противоставлять друг другу эти две книги, толстую и тонкую. Толстая книга тоже присутствует, и даже в большей степени, потому что сама ситуация литературы, в которой действуют живые люди, кем-то созданные, которых мы воспринимаем как живые, воспроизводят ситуацию творения. Литература вообще ветхозаветна, условно говоря, потому что мы знаем, как искусство относится к христианству, к словесности, к театру тем более. Поэтому не так все просто.
Спасибо профессору Дмитрию Баку. Профессора Аркадия Ковельмана я бы послушала сейчас.
И литература, и общественное сознание не знают, что они говорят прозой. Они говорят языком Ветхого Завета, они думают мыслями Ветхого Завета, но об этом не догадываются очень часто. Представлять себе человеческую историю, разделенную на две части, ветхозаветную и новозаветную, чем в ветхозаветной части ближнего ненавидит, выбивает ему око и зуб, а в новозаветной его любят в засос, это несколько примитивное представление и о Ветхом и о Новом Завете, и о истории человечества. В Ветхом Завете ничуть не меньше, чем в Новом, отражены идеалы добра и любви к ближнему. И само это изречение Иисуса насчет любви к ближнему взято в конечном счете из Ветхого Завета, который для него не был ветхим в сущности. Другой вопрос, что Новый Завет подошел к этому делу ровно так, как он и должен был подойти в эпоху поздней античности, то есть на уровне уже философском, абстрактном и сентиментальном. Ни абстракция, ни сентиментальность, ни философия не были свойственны авторам Ветхого Завета. Бывают эпохи, когда Новый Завет ближе, потому что общество вдруг становится философически мыслящим, сентиментальным и даже воспаряющим к абстракциям. А бывают эпохи, когда это все слезает с него, и тогда ветхозаветные стереотипы мышления ближе, но это не говорит о том, что любви к ближнему стало меньше.
Спасибо профессору Аркадию Ковельману, ну и теперь профессор Марк Липовецкий.
Мне кажется, что потребность, которая ощущается в культуре, это потребность совершенно обратная. Это потребность читать и Ветхий, и, может быть, даже в большей степени Новый Завет с точки зрения опыта 20 века. И воспринимать Ветхий и Новый Завет как ответственные за то страшное насилие, которое породил 20 век. Отсылаю к статье, известной статье Вальтера Беньямина 21 года «Критика насилия», где он говорит о двух типах насилия – мифическом насилии и божественном насилии. Пример мифического насилия он видит в мифе о Необе, который, в общем-то, ужасно похож на историю Иова. А историю божественного, бескровного насилия он видит в истории уничтожения семейства Кора в Ветхом Завете, в книге Моисея. Как ни странно, тоталитарное насилие и последующее, так сказать, приватизированное насилие постоянно моделируют себя по образцу божественного или мифического насилия. И с этой точки зрения, конечно же, на мой взгляд, нет никакой разницы между Новым и Ветхим Заветом. Более того, Ветхий Завет – более ответственная книжка в этом отношении, поскольку в ней насилие отрефлектировано, а в Новом Завете оно спрятано.
Это было мнение Марка Липовецкого. Кто-нибудь хочет возразить? Добавить что-то.
Я бы сказал, что в Ветхом Завете, конечно, насилие отрефлектировано, но и в новом содержится гигантская рефлексия по поводу насилия. Более того, то, что свойственно и Новому Завету, и раввинистической литературе той же эпохи, это рефлексия по поводу того, можно ли разрешить это насилие и оправдано ли насилие над маленьким человеком. Вот этого совсем не было в Ветхом Завете, поскольку не было образа маленького человека, человека толпы. А вот в раввинистической литературе и в Новом Завете возникает этот образ одной овцы, которую вот потеряли, и ради нее надо бросить 99. Образ плотника, из-за слез которого разрушен Иерусалим. Это образ раввинистический. А вот разве что это разница.
Как раз те акценты, которые требуют внимания именно после 20 века.
Это была реплика Марка Липовецкого в ответ на замечание Аркадия Ковельмана. Я бы хотела послушать Станислава Львовского. Действительно ли апокалиптические сюжеты являются самыми важными для нас? Или
апокалиптические сюжеты – это всегда то, что хорошо продается, такая вещь, которая всегда пользуется спросом, да, даже не апокалиптические, а катастрофические сценарии и все прочее. Это то, что, если вот мы почитаем, скажем, русскую публицистику последнего времени, то мы увидим такое количество этих самых апокалиптических сюжетов, что ясно, что объяснить это можно, что только экономическая подоплека этого может быть. Это есть спрос, для этого есть рынок, и люди очень хорошо, грамотно это продают. Что же касается, собственно, библейских сюжетов, то мне представляется, что тут кроме упомянутой истории о книге Иова, есть еще довольно важный сюжет об Аврааме и Исааке, осмысление которого для европейской традиции или для экзистенциальной философии, скажем, вообще очень важно, если мы вспомним Киркегора. И оно удивительным образом находит себе дорогу, и сейчас, как-то мы помним, это эпическое полотно Бродского, совершенно какое-то невероятное по степени детализации и такому беспрецедентному религиозному накалу. Он вообще, некоторым образом, конечно, очень религиозный поэт, но все-таки Авраам и Исаак даже в этом контексте стоит некоторым образом особняком. Из меня плохой специалист по Ветхому Завету, но некоторым образом этот сюжет перекликается с сюжетом об Иове. И там речь идет о вмешательстве божества в человеческую жизнь и вмешательстве, требующем некоторым образом отказа от всех бытовавших до этого представлений. Может быть, плохо строить генерализацию на основе двух как-то сюжетов, но общее для них то, что они не апокалиптичны, но они катастрофичны. Это сюжет катастрофы. И тут, вероятно, прав Марк Липовецкий, который говорит, что важно это прочтение в свете опыта 20 века. А опыт 20 века, как мы понимаем, это в значительной степени опыт соприкосновения и столкновений с непредставимым, с тем, что откуда-то вдруг возникает, прорастает в обыденной жизни и совершенно несообразно ни с чем, что было до этого.
Спасибо литератору Станиславу Львовскому. Мы бы послушали вопросы от публики сейчас.
Михаил Сетников, союз журналист. К вопросу о прерывности и непрерывности между Ветхим и Новым Заветом. Можно ли представить себе Ветхий Завет без Нового, а тем более Новый без Ветхого? Наверное, все-таки нельзя. И нельзя потому, что ветхозаветная и новозаветная традиция, библейская, очень сильно отличается от восточной традиции восприятия времени, где оно циклично. А здесь время линейно и идет от начала до конца. То есть история как бы просматривается во всей своей целостности. Может быть, в этом объяснение?
Спасибо за вопрос. Кто готов отвечать? Дмитрий Кузьмин?
Возможно, что в том дискурсе, который вы предлагаете, в дискурсе истории понятий, это вполне какая-то конструктивная логика рассуждения. Вопрос только в том, насколько этот дискурс актуален для большинства читателей этих текстов. Поскольку большинство читателей этих текстов не является философами и вообще в такие тонкие материи не вдается. Если же мы все-таки будем рассматривать Ветхий и Новый Завет не как собрание занимательных историй и не как культурные памятники, а как некоторые этические кодексы, то я как бы решительно настаиваю на том, что этический кодекс Нового Завета абсолютно обойдется без Ветхого Завета. И все ссылки на Ветхий Завет в Новом Завете есть шелуха и упаковка. И каждый раз, когда Иисус говорит, сказано было в Ветхом Завете то-то и то-то, и это совершенно справедливо, и более того, я вам скажу, он следующей репликой абсолютно отрицает то, с чем в предыдущей фразе соглашается. Это упаковка. Ни в какой другой упаковке никакие иные идеи или эти в этом обществе, в эту эпоху не могли быть изложены и не могли быть восприняты. И ровно об этом я и говорю, когда утверждаю, что сегодня мертвый хватает живого, и вот эта упаковка ветхозаветная заглушает тот посыл новой этики, который, собственно говоря, и составляет, с моей точки зрения, абсолютно нерелигиозный основное содержание Нового Завета.
Спасибо литератору Дмитрию Кузьмину. Профессор Аркадий Кавельман.
Ну, видимо, Дмитрий Кузьмин представляет себе дело так. Откуда-то с Луны или с Марса прилетел Иисус, нашел упаковку и быстренько затарил в эту тару все, что у него было на уме, а были на уме у него абсолютно марсианские или лунные идеи. То, что говорил Иисус, он говорил действительно так, как говорили в его время, и так, как говорили в его время евреи в Иудее, той Иудее, которая была тогда, и также говорили, допустим, рабби, которые создавали Мишну и Талмуд, и мы можем найти там абсолютно такого же рода формулировки. «Вы слышали что, а я говорю вам?» Или сказано, а Талмуд Ламар, учение учит. Это нормальное развитие идей, мысли человеческой, которая идет все-таки гегельянским путем, отталкиваясь от тезиса в антитезис и от антитезиса в синтез. Антитезис не есть упаковка, в которую пакуют тезис, и синтез не есть упаковка антитезиса, это развитие. И кроме вот вопросов развития, есть еще один вопрос. В Новом Завете безумно силен элемент про образование. Образы Нового Завета продолжают образы Ветхого Завета. Иисус никто иной, как Моисей. Он сам себя рассматривает как Моисей, его рассматривают как Моисея. Допустим, избиение младенцев рассматривается как, опять-таки, избиение еврейских младенцев в Египте. Постоянные аллюзии на Ветхий Завет. И дальше, когда средневековые мыслители, отцы церкви даже, аллюзировали на Новый Завет, они через Новый Завет аллюзировали на Ветхий Завет. И в этом традиция христианской культуры. Что же касается, возможно ли существование Ветхого Завета без Нового, оно не только возможно, оно происходит и не только в еврейской культуре, но и в протестантской в значительной степени. Все возможно.
Спасибо профессору Аркадию Кавельману. Юлия Идлес.
То, о чем мы сейчас спорим, это иллюстрация того, что в нас всех, наверное, очень сильна парадигма детско-родительская. Это отношения отцов и детей, да, только поняты в исторической мифологической перспективе. Вот эта дискуссия с некой подменой понятий может быть приложима, например, к дискуссии об отношениях модернизма и постмодернизма, в которой есть ровно две основные линии, одна из которых утверждает, что постмодернизм, потому и пост, что это то, что, в общем, забило последний гвоздь в крышку гроба модернизма, и, соответственно, это нечто совершенно новое, и сейчас мы все будем отрицать. А другая линия состоит в том, что постмодернизм – это ровно вот буквально понятое пост, то есть то, что пришло после, то, что развивает каким-то образом модернистские идеи. Мне кажется, что в дискуссии о преемственности Нового Завета по отношению к Ветхому обе эти линии равноценны и имеют право на существование. Все зависит от точки зрения наблюдающего, от того, с чем ему хочется согласиться и что ему хочется увидеть. А в свою очередь оба завета предлагают для этого массу материала. И на самом деле гораздо больше материала, чем один человек может охватить.
Библия и литература. Архив передачи «Свобода в клубах» 2005 года. Панайлова, Вавилон, Москва. «Свобода в клубах». Слушайте нас в эфире и на сайте Радио Свобода. Подписывайтесь на наш Facebook, Telegram-канал и Instagram.
Я писатель Александр Генис, живущий больше 40 лет в Америке и столько же пишущий о ней. Я не только рассказываю вам об интересном, важном и оригинальном, но, опираясь на личный опыт, помещаю актуальное в историко-социальный контекст, включая, естественно, русский аспект.
Студия подкастов «Радио Свобода».
Генис. Взгляд из Нью-Йорка. Свободный разговор об американской жизни и культуре. Присоединяйтесь.
Говорит Радио Свобода. У микрофона Елена Фанайлова. И это радиоверсия проекта «Вавилон, Москва». Писатель Сергей Лебедев, автор нескольких романов, темы которых связаны с исторической семейной памятью, с трагическими эпизодами советского тоталитаризма. Он выпустил в издательстве «Корпус» книгу под названием «Дебютант». Речь в ней не о юноше, обдумывающем житие. Это название отравляющего вещества, химического оружия, используемого спецслужбами. История ядов, их создателей и исполнителей отравлений. Места действия – закрытый остров, закрытый город, закрытый институт. Чечня, Москва, Европа. Время действия с Первой мировой войны до наших дней. Русские отравители новейших времен.
Ваш роман обсуждают уже как бы с двух точек зрения. Первое, что это, конечно, политический детектив, это политический триллер, это сравнение с Лекарой и другим таким классическим корпусом шпионских романов. И второе, безусловно, страшно интересно вот в этой истории отравлений, в этой истории героев, такой прописанной драматургии, что на момент выхода романа уже произошло, а что является прогностическим в вашем романе. Понятно, что самое простое сказать, что дебютант – это новичок, что Баширов и Петров – это та пара ваших героев, которые едет на задание в Европу и так далее, и так далее. Так вот, что было для вас политической реальностью, когда вы начинали писать роман, и что вы, как бы, получается, предвидели?
Политической реальностью для меня было, естественно, отравление в Солсбери. И в момент этого отравления в новостях я выцепил для себя одну деталь, на которую, в общем-то, мало кто обратил внимание. Сразу же стало упоминаться название городка, военного города, секретной лаборатории, где, вероятно, был произведен новичок. Это Шиханы. Поскольку я довольно плотно для предыдущей книги изучал историю тайного секретного сотрудничества Германии и Советского Союза в 20-е годы, мгновенно сделал охотничью стойку. Потому что, как мы знаем, в Германии по Версальскому договору было запрещено разрабатывать определенные типы вооружений, среди них химическое оружие. Так вот, Шиханы были созданы в 1927 году как совместный проект, в тот момент еще Рейхсвера, даже а не Вермахта, и Красной Армии. И в течение 6 лет до 1933 года там работали совместно советские и немецкие химики. И когда я понял, что у новичка вот есть такая огромная историческая генеалогия, это не просто зло, которое явилось ниоткуда. Это зло с историей, это зло с родословной. Я понял, что я хочу писать об этом роман. Все остальное, что написано в этом тексте, это плод предвидения, плод авторской фантазии.
Ну, вплоть до того, что еще не было отравления Навального, еще не было сюжета конфликта с Чехией. Дело в том, что ваши герои-отравители, они отправляются именно на территорию Чехословакии бывшей. Там довольно много интерпретаций, географии с этим связаны, и они же там попадают в какой-то музей бывший фашистский концлагерь, который нам и о Терезине напоминает, и о других концлагерях, и так далее, и так далее. И это еще одна какая-то прогностическая ветка оказалась.
Здесь на самом деле есть свой сюжет. Я специально размывал поле действия, потому что мне хотелось показать, что это возможно везде. Да, дело начинается в Австрии, дело продолжается в Чехии, потом оно продолжается в Германии. Два эти персонажа, они действительно, как, прости господи, Гильденстерн и Розенкранц, да, они едут со своим страшным посланием, они в данный момент могут ехать где угодно. И в этом смысле весь мир – поле их страшной игры.
Но я вот сейчас еще раз к тому, что история Второй мировой, она для вас фонит. И потому что герои, которые действуют, а у нас там, ну, собственно говоря, два главных героя, это изобретатель дебютанта, новичка, и человек, который использовал его в своей деятельности, но который сейчас едет его ликвидировать. И вот они наследники вот этой отравительской, что ли, технологии, о которой вы упомянули с самого начала, несмотря на то, что эпизод сотрудничества советского и немецко-фашистского вот этого...
Еще даже не фашистского. Это еще Веймарская республика.
Вот этот эпизод, он как бы небольшой в книге, но он позволяет понять, что происходило в течение 20 века со всей этой историей. И не случайно вы уже ближе к концу книги устами пастора Травничика напоминаете об отце-основателе химического оружия. Несколько слов об этом человеке и о его жене.
Ну, здесь на самом деле фантастические исторические круги и кольца, и параллели возникают, потому что первыми на сцене отравления в Солсбери в 1918 году были химики, эксперты из английской военной лаборатории в Порт-эн-Дауне. Это пригород Солсбери, это буквально несколько километров. Так вот, Порт-эн-Даун был создан в 1916 году как ответ на немецкую угрозу химической войны. Представляете, какие круги здесь возникают? А в 1915 году немецкий химик Фриц Габер, человек очень интересной и двойственной биографии, потому что, с одной стороны, он изобретатель технологии, которая позволяла производить дешевые удобрения, то есть это человек, который произвел как бы позитивную, прогрессивную революцию в химии, а с другой стороны, это человек, который в момент Первой мировой войны сошел с ума, и он буквально стоял за немецким проектом химического оружия, за ипритом, и за всеми вот этими вот штуковинами, он это продвигал. В каком-то смысле его ученики и последователи работали уже в Шиханах 10 лет спустя. И у него была самая глубокая история с женой, которую звали Клара Иммервар. Она была тоже химик. И она потребовала от него отказаться от разработки химического оружия. Она его пыталась убедить в том, что это абсолютно противоречит этике науки. Он
отказался следовать ее совету, он поехал на фронт руководить испытаниями, а она застрелилась из его наградного пистолета. Это здесь, ну, у меня фактически недалеко, в Далеме, в пригороде Берлина. И вот между двумя вот этими образами, да, абсолютного конформизма и абсолютного, как бы, следования воли государства и абсолютного отрицания, да, есть бесконечное количество промежуточных состояний. И в этот диапазон укладывается вся история, наверное, науки XX века с ее тайным и страшным и темным романом с государством, романом, в результате которого человечество получило все химические вещества, все ракеты, все яды и все средства контроля и подавления. И в этом смысле роман, конечно, абсолютно подхватывает и перекликается с Солженицынским «В круге первом», потому что именно Александр Исаевич поставил в русской литературе, в русской культуре этот вопрос: до какой степени именно ученый, человек знания, должен и способен, да, идти на компромисс с государством. И он же ответил, что лучше уходить из круга первого, лучше уходить в лагерь, чем служить делу зла. И в этом смысле, когда сегодня обсуждаются уже новейшие отравления и приглашаются разработчики новичка, которые нам рассказывают, ну да, это вот такое вот вещество, оно вот так вот действует, меня фантастически удивляет, что этот этический сюжет вообще не поднимается. Сюжет об этике науки вообще не звучит.
Но вы в своей книге вполне себе его затрагиваете. Тут и параллель между Габером и его женой, и Калитиным, и его женой Верой, которая становится жертвой новичка во время испытаний. Тут и многочисленные эксперименты на животных, а новая и новейшая биоэтика говорит нам о недопустимости этих экспериментов. Это совершенно макабрическая 13 глава. Я даже подумала, что она не случайно у вас является 13-й. Все босховские ужасы с обезьянами, которые были отравлены газами, в этой главе возникают, и выясняется, что и люди, которые живут на острове, то есть в этих воображаемых шиханах или протошиханах, они тоже страдают от этого вещества. Я права насчет 13 главы, или так случайно получилось, что так, это так Босхиана получилось. Там?
Так получилось абсолютно случайно, и более того, в первом черновике она была не 13-й, но потом в ходе редактуры роман переструктурировался, и она вот так вот встала на свое место. И на самом деле я думаю, что внутренне это, ну, просто центральная глава текста, потому что оказывается, что обезьяны, они более человечны, чем люди, которые в ней действуют.
Да, мне тоже так показалось. Ну, собственно говоря, в ней происходит и как бы начало краха Великого острова, да, это, собственно, катастрофа, которая там произошла и которую нельзя было уже скрыть. И вот что важным для меня кажется, это то, что старший из ваших героев бесконечно как бы отсылается к афганской войне, а младший из героев – к войне чеченской. Давайте вот про эту чеченскую тему поговорим. Вы как-то изучали историю вопроса? За этим какая-то реальность стоит?
Ну, во-первых, за этим стоит простая реальность, что, по всем сведениям, один из прекрасной пары, которые были в Солсбери, да, он в Чечне служил. И для меня это вот, собственно, и был маркер. Потому что мне кажется, что весь наш сегодняшний страшный режим с его полицейщиной, с его людьми в масках, да, он вырос из Чечни, из той черной дыры, из того пространства беззакония, которое Чечня когда-то превратилась. Да. Произошла, как, по-моему, говорила Политковская, чеченизация России. И в этом смысле эта генеалогия, она тоже, мне кажется, очевидной. То, что пробовалось в Чечне, да, ходили слухи об отравлении Хаттаба, и там наверняка многое просто пробовалось, потому что это такой же закрытый полигон, да, в размерах республики, где можно много чего делать, и никто никогда за это не ответит. Вот мы все сегодняшние оттуда выросли, да, и вот эти люди, которые уже ходят по России, за границами России, они когда-то там начинали. И мне было очень важно эту печальную преемственность зла подчеркнуть и показать, что это уже дело не в советских делах, это не только советское наследие, это уже постсоветское наследие, за которое мы, как современники, в общем-то, прямо отвечаем.
Сергей Лебедев, роман «Дебютант. Из истории ядов и людей». Еще одна линия сюжетной книги, которая, мне кажется, тоже страшно важной, она про наследие, наследственность, про то, что отчасти это роман воспитания. Я имею в виду отношения мужчин и мальчиков в вашей книге. И вот как вот это старшее поколение военных ученых, а вы это показываете через дядю Игоря, так называемого, который берет на воспитание Калитина, автора-новичка, скажем, автора-дебютанта, точнее сказать. И то, как вообще вот это старшее поколение ученых и офицеров, работающих на острове, как они пытаются моделировать, что ли, сознание молодых людей, которые приходят по очень разным причинам в эту профессию, и как они становятся частью системы. Потрясающий эпизод, когда маленький Калитин, попадая в дом к дяде Игорю, забирается в его кабинет и обнаруживает там мундир с грандиозным количеством наград и с этим символом чаша и змея. И это так мальчика очаровывает, это вот красота, не знаю, зла, власти старшего мужчины. Сережа, как это сделано? Вы обращались к своим детским воспоминаниям?
Вы знаете, здесь надо точно признаться, конечно, я обращался к детству, и более того, удивительным образом, когда я начал писать роман, я понял, что в моем детстве есть подсказки, есть ключи к образам героев. Потому что в моем детстве был такой человек, очень дальний родственник нашей семьи. Мы с ним не то чтобы часто виделись, но он был самым несоветским человеком из всех людей, которых я знал. Не антисоветским, а именно несоветским. В его квартире, в его жизни, в его манерах, в его атрибутах и вещах, которыми он владел, все было не здешним. Да? Мы, жившие в Советском Союзе, мы помним, да, этот запах, который можно было уловить, что это из неотсюда. Его привычки, его речь, какие-то культурные ритуалы, которые там происходили в этой квартире, это все поражало именно возможностью не жить теми круговыми поруками, которыми жили все вокруг. И когда там за стол садились взрослые, ты очень четко видел, да, что есть все остальные, и есть этот человек, который свободен от советской гравитации. И это фантастическим образом завлекало меня как ребенка. Я просто хотел понять, в чем здесь секрет, в чем здесь тайна, откуда такая фантастическая внутренняя свобода, я бы сказал, даже такая барская свобода, которую никто больше себе не мог позволить. Потом этот человек исчез с моего горизонта, долгое время я о нем ничего не слышал. И уже в 90-е годы в совершенно случайном разговоре мне кто-то сказал: «Ну, ты же знаешь, что он был полковником медицинской службы, но только, конечно, ну, медицинская служба была просто прикрытием, он был разработчик биологического оружия». И у меня не поместилось это в голове, потому что в своей обыденной жизни это был самый штатский из всех возможных штатских людей. И вот эти два агрегатных состояния, то, которое было мне известно, и то, в которое он переходил, отправляясь в свою лабораторию, там, где он был полковником, может быть, генерал-майор, я не помню уже это, становясь разработчиком, становясь человеком, облеченным властью, вот эта способность жить вот в этих двух состояниях, как в двух комнатах, и переходить одно в другое, способность излучать этот соблазн, который я, очевидно, чувствовал, да, вот она меня совершенно заворожила и привлекла, и я начал писать вот про это.
Ну, там есть, конечно, в этой главе волшебное превращение, которое маркируется двумя переодеваниями мальчика. Мальчик потихоньку, уговаривая себя всякий раз, что нет-нет, он не делает ничего дурного, он примеряет на себя этот генеральский мундир. И он смотрит на себя в зеркало, и происходит магическое преображение. Он уже навсегда, как в «Звездных войнах», отправляется на темную сторону. И второе преображение – это когда уже дядя Игорь просит его надеть скафандр, когда он уже пришел в то отделение, в которое никогда не попадал его отец, а это вообще знак там высочайшей избранности. И вот он надевает скафандр и превращается в чудовище. Красавец и чудовище. И вот два переодевания, собственно говоря, в этом пространстве текста, оно отсылает нас, ну, я не знаю, к образам фильма «Фанни Александр», к всем волшебным зеркалам про такое вот магическое превращение героя. Вы как-то имели это в виду, или я слишком усложняю символически этот эпизод?
Нет, ну, конечно же, я пытался найти какие-то символические, образные выражения для тех внутренних трансформаций, которые человек, мне кажется, он должен претерпевать, да, потому что вряд ли эти разработчики родились, ну, просто, да, для того, чтобы сразу с детства почувствовать, что они хотят на эту темную сторону. Ну, переодевание – это самый доступный визуально, это очень визуальный текст, я его сознательно хотел таким написать, зрительным, ощутимым, и поэтому не случайно, в конце концов, у нас еще есть священник без лица, священник с изуродованным лицом, да, на котором этот яд оставил свою страшную печать. И вот среди этих меняющихся, да, личностей, личин идентичностей, да, и происходит действие текста, потому что там на самом деле каждый имеет не по одному лицу. Это такой мир, да, двухликих людей.
Ну, собственно, два лица есть и у пастора Травничика, есть, конечно, о котором мы сейчас заговорили, а это такой тоже, в общем, я думаю, сгущенный образ пастора, служителя Бога, который на пространстве Восточной Европы пытается что-то делать со злом. И у него два лица тоже. Об одном вы сказали, это лицо, изуродованное отравлением, и второе – это прекрасное лицо, которое было у него до той поры. И, собственно говоря, отравили его за то, что он стал слишком популярным, если уж очень просто говорить. Его проповеди, которые носили явно антисистемный характер, неожиданно для него самого, становятся предметом интереса спецслужб, и он не понаслышке знает, что такое эти спецслужбы. Я права в том, что это собирательный образ европейского священника?
Вы знаете, Лена, здесь вы не правы, потому что эта история совершенно реальная. За исключением вот истории с популярностью проповеди, которую я немножко преувеличил. Когда я ее нашел в книге «История Штази» замечательного историка Янса Гизики, я просто понял, что это центральный тоже сюжет романа, это его вертикальное измерение, потому что все остальные действуют в горизонтали. Это действительно был такой священник в ГДР, который приютил в своей церкви какую-то молодежную группу, которая встречалась, о чем-то дискутировала. По нему прошлись всем первичным арсеналом, попробовали завербовать, попробовали объяснить, что не надо давать приют, попробовали немножко избить, это не помогло. И дальше с ним начала происходить вот эта история Иова. Потому что однажды утром он открыл дверь посыльному, и посыльный привез ему, там, не знаю, 40 граблей. Потом привезли торты, потом привезли сено, попугаев, рыбок и... Месяцы он жил под спятившим рогом изобилия, потому что ему привозили стереосистемы, уголь, и он понял, что он сходит с ума, потому что его маленькая фигура не может привлечь такое внимание Штази, что это просто Господня кара. И он стоял в этом. Тогда они сменили тактику и от его имени стали посылать послания частным продавцам каких-то тяжелых предметов. Эти люди привозили свои катера и рояли, он объяснял, что это не он, его били, его пытались это самое, но он выстоял в этом. И тогда однажды он выпил бокал вина у себя дома и очнулся в больнице. Он выжил, и мы здесь видим, на самом деле, параллель ко всем нашим, ну, на самом деле, и текущим делам, потому что только с агентами-перебежчиками все начинается и заканчивается отравлением. С гражданскими активистами сначала пробуют все более простые методы есть, только они не помогают, они переходят уже к крайним мерам на их языке. Вот, так что история пастора Травничка, она меня сама нашла, и мне кажется, она просто составляет сердце книги, потому что мне все равно не хотелось писать роман, в котором есть только вот эти злодеи, которые там мучаются чувством вины или невины, но они находятся в одном пространстве. Всегда должна быть вертикаль. И те препятствия, которые встречают убийцы на своем пути, да, они все равно есть механизм самой жизни, не знаю, божественный механизм, который противится злому делу. И песочек в их колесах всегда будет находиться.
Да, в общем, конечно, пастор Травничек является тем голосом, который позволяет нам, как читателям, и, видимо, вам, как рассказчику, да и всем героям, заговорить о зле, о его измерении. Собственно, Калитин, человек циничный, даже уже будучи спасаем пастором, он еще пытается как-то издеваться над ним, говорит, а что вы знаете о зле? И пастор, соответственно, рассказывает ему, вот, во-первых, вот эту историю, которую вы рассказали, и говорит ему о том, что он вообще-то был и в воюющей Югославии, и в Сирии, и он понимает вообще, как это устроено. И он, собственно, и пытается спасти, по сути дела, нашего героя, старшего, да, говоря ему о том, что ему нужна публичность. Но вот что вообще вот мне безумно интересно, то, что пастор как бы понимает божественную механику, сердечную механику, а для Калитина это загадка. Знаете, вот что мне очень интересно, как все-таки бывшему доктору, когда вы пишете о том, как Калитин поднаторел в деле убийства, но он не понимает механику смерти. Он не может ее почувствовать. Он не знает качество смерти.
Я бы сказал, метафизику смерти он не понимает.
Я бы сказала, что он и биологию не понимает тоже. Какое-то отсутствие чувства, которое, может быть, и позволяет ему быть этой машиной зла, оно какое-то очевидное. Он технократ. Вот у вас даже есть это определение, что он абсолютно технократического ума человек. Можно сказать, он отличник. Он чувствует себя демиургом. Не случайно вы с эпиграфом из Фауста начинаете свой роман. Вот это такое наследие, ну, я не знаю, я бы даже сказала, века просвещения, может быть. Немножко о его психотехнологиях. Он машина? Или как про это можно сказать?
Не знаю, для меня есть там тоже главный сюжет, да, в том, что сама идея, которой отчасти мы имеем соответствие в реальности, да, изобрести ненаходимый, абсолютно бесследный токсин, вот эта идея, которая, ну, она фактически алхимическая, да, она выводит нас за некоторые законы мира материи, вот она нарушает какие-то ключевые вещи, на которых строится бытие, да, у всякого действия есть след. И в этом простом принципе закодирована сама возможность закона, справедливости, воздаяния, возмездия и так далее. И мне кажется, что человек, который сознательно, как ученый, хочет переступить эту грань, да, изобрести идеальное средство убийства, которое ненаходимо, неопределяемо, да, он в этом смысле он выступает против Бога, он выступает, да, он выступает против Творца. И с одной стороны, да, это такая действительно фигура там, фаустианского порядка или масштаба. Но при этом это советский Фауст. Да, это Фауст, который был выращен и вырос в пробирке внутри матрешки вот этой секретной лаборатории, секретного города на секретном острове, в секретном регионе, секретной страны с секретными границами. И в этом смысле он может существовать только внутри этой пробирки. Он настоящий фаустовский гомункул в этом смысле. Я думаю, что в этом смысле он не окончательно машина, но он человек, который абсолютно отрицает реальность того, что он творит.
И вы говорите, он не видит следов смерти. Смерть всегда оставляет следы. А он как будто у него слепое пятно в этой зоне. Вот чего-то важного про жизнь и смерть он так и не понял в своем уже очень взрослом возрасте.
Ну, судя по всему, да. Я не хочу толковать за героя все. Ну, герой здесь тоже, конечно, такое слово, за персонажа все абсолютно. Но, конечно же, когда ты служишь смерти и служишь еще своим знанием, своим, может быть, ограниченным, но гением, ты не можешь одновременно видеть ее в лицо, потому что это лицо ужаса.
А не случайно, может быть, он догадывается, оказавшись травничком в церкви, что в лаборатории, где он работал, были фрески Страшного суда. Он не понимал этого, когда он работал в этой лаборатории.
Лаборатория, которая располагалась в бывшей церкви.
И только, собственно говоря, вот в этих финальных сценах он понимает, под знаком чего он работал все эти годы. Но удивительно, что даже это не ведет его к окончательному просветлению, потому что он гибнет в результате того, что он опять выбирает зло. Он механический или там структурно, он продолжает действовать так, как он действовал всю жизнь. Это что-то про воздаяние или про справедливость?
Но я бы даже еще сказал, что он гибнет в результате того, что его вот этот идеальный препарат, на который он потратил всю свою жизнь, он все не идеален. Да, в мир встроены какие-то очень глубокие защиты против тех, кто покушается на его основу. Да, он создал бесследный препарат, но на нем лежат такие ограничения по применению, и он настолько неприрученный, он настолько неподконтрольный, этот препарат, что его фактически очень сложно применять. И он гибнет в результате того, что да, этот препарат находит щелочку в этом самом, в своем флаконе. Он гибнет, да, я тебя породил, но ты меня и убьешь. И в этом смысле это рок, посеявший ветер. пожнет буря, конечно, за это правосостояние.
Сергей Лебедев, роман-дебютант «Из истории ядов и людей». Это была радиоверсия подкаста «Вавилон, Москва». С вами была Елена Фанайлова. Слушайте нас на платформах SoundCloud и Apple Store. Подписывайтесь на Facebook, Instagram и Telegram-канал «Радио Свобода».
Права человека – это не такая какая-то далекая от нас реальность где-то в Европе. Это те истории, которые касаются нас самих ежедневно, буквально на каждом шагу.
Об этих историях и правах человека без истерики в подкасте «Человек имеет право» рассказываем я, Марьяна Тарачешникова
и Наталья Джампаладова.
Слушайте радиоверсию подкаста каждый вторник в 18:05, а на средних волнах в 21:05.